Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангелие свидетельствует нам о нашем спасении для жизни вечной, спасении во Христе, и все Слово Божие истинно, абсолютно истинно. Хотя человеческий ум в силу своей ограниченности и сердце, разобщенное с умом, не в силах понять всего, что Евангелие содержит. А Евангелие, как Слово Божие, как Откровение Божие, содержит и свидетельства, пророчества и о судьбах мира, и историческом развитии жизнедеятельности человеческого рода, и свидетельствует о конечности земной истории и о катастрофичности этой конечности, и свидетельствует словами самого Господа нашего Иисуса Христа. Вот когда Господь говорит, что когда увидите мерзость запустения, стоящую где не должно, реченную через пророка Даниила, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы и не обращаются назад. И дальше Господь говорит о том, что в этот момент условия человеческого бытия будут настолько, можно сказать, в отношении образу привычной жизнедеятельности превратны, настолько они будут катастрофичны и извратятся, что даже горе беременным, как мы читаем в Евангелии, и питающим сосцами, и нельзя даже будет обращаться, чтобы вернуться в собственный дом за чем-либо. И в истории такие обстоятельства уже случались. Это первонаперво разрушение Иерусалима Римом через несколько десятилетий после событий евангельской истории, которое было попущено Господом за отвержение истины, за отвержение спасения во Христе. Причем, как свидетельствуют историки, христианам, хоть и подвергающимся порой гонениям, но жившим в Иерусалиме в то время было пророчествуемо, извещаемы они были, что будет эта катастрофа с Иерусалимом. И они ушли в основном из Иерусалима. А великие бедствия действительно пали на тех соплеменников Христа, которые, по сути, его отвергли или были их детьми. Даже людоедство процветало. Матери ели собственных детей. То есть это было такое действительно опустошение и разорение некогда святого места, самого храма. Действительно, на нем в прямом смысле камня на камне не осталось. И это же, как говорят святые отцы, одновременно есть образ конечного разрушения человеческой цивилизации. Но вот что интересно, как говорят переводчики, там, исследователи современные Священного Писания, то, как на русский язык в привычном нам синодальном переводе переведено «мерзость запустения», когда узрите реченную через пророка Даниила, это, ну, может быть, не самый точный перевод, а в смысловом отношении, если постараться все там нюансы, смыслы соотнести с вариациями перевода, правильнее говорить, когда узрите опустошение там, где не должно. Но это опустошение есть следствие мерзости запустения. То есть мерзость запустения предшествует опустошению некогда святого места. Эта мерзость запустения является основной причиной. Но в истории бывало по-разному складывалось, и то, что еще содержит в себе ветхозаветные пророчества того же пророка Даниила, они еще даже до Рождества Христова исполнялись. Были такие маккавейские войны, такие события, когда эллины, греки всячески старались тоже покорить Иудею, Израиль древний. И один из таких самых безумных царей был Антиох Эпифан, который в Иерусалиме осквернял храм Соломонов. Там даже свиней приносили в жертву на имевших место быть алтарях, что, конечно, было крайним проявлением для древних иудеев вот мерзости запустения. Но этой мерзости запустения, которая опустошала тоже тот момент святыни Израиля, предшествовали тоже разные события. И уклонение в идолопоклонство, и определенное уклонение от закона Моисеева, нечестие в среде самого древнего Израиля. И в истории мы можем найти и события более близкие к нам в нашей истории. Опустошение 20-го столетия, можно сказать, советского периода нашей истории, которой подверглась внутренняя Россия, русская церковь, оно же было тоже не случайным. Прежде глубинную жизнь русского народа, русской аристократии и русской церкви проникло это самое мерзость запустения, отступление от веры. Несмотря на то, что были и великие святые, и преподобный Серафим Саровский, и святители Феофан Затворник, Игнатий Брянчанинов, святой праведный Иоанн Кронштадтский, оптинские старцы, но глубина падения веры в народе, начиная именно с элиты, она, видимо, действительно в глазах Господа была слишком велика. Это была мерзость запустения, стоящая где не должно, в самой церкви, в основной массе людей верующих. И поэтому, увы, церковь наша подверглась такому опустошающему действию гонений. Это при том, что явился соном новомучеников и исповедников российских. Все-таки церковь – это средоточие спасения. И если в Евангелии говорится, что должно бежать из самого Иерусалима, то в определенных исторических условиях это возможно было. А если так задуматься, а в современных наших условиях, а куда бежать-то? Некоторые так себе рассуждают, ну вот, вот наступит, если предантихристовые времена, надо где-нибудь в глухой деревне иметь дом, там, вот, там, куда-нибудь уехать, там, сбежать, там, вот. Но это все в современных условиях уже не вполне работает. Сейчас уже можно с помощью цифровых технологий даже в глухой тайге при желании тебя разыскать. Вот, если ты там будешь иметь какой-нибудь домик. И нигде нельзя укрыться от тех или иных грозящих пагубных обстоятельств. Можно от мобилизации куда-нибудь в Турцию сбежать, там, не знаю, Армению, Грузию, но то, что там тебя не достанут какие-нибудь катастрофические события, это совсем не факт. Ничто твою внешнюю безопасность, кроме Господа, не гарантирует. Вон в Турции сейчас землетрясение, как мы видим, к примеру, произошло. Вот. Какие-то порой нестроения, социальные потрясения, бедствия могут в любой стране разразиться. Вот. Так просто на самом деле никуда не убежишь в пространственном и географическом отношении. А важно сопротивляться духу мира сего, духу Антихристова, имея образ действительно настоящей христианской жизни, имея образ этой жизни, в том числе осуществляемом и в литургическом собрании возле чаши Христовой, от чаши Христовой. Перед революцией 17-го года русский народ, русский человек вообще перестал сознательно причащаться почти. И это было одним из свидетельств мерзости запустения, стоящей где не должно. Перестал понимать, что такое церковь. Перестал понимать, что такое чаша Христова. Стал церковь воспринимать как некое министерство духовных, так сказать, религиозных дел. Все формализировалось в крайней степени. И это было своего рода именно мерзостью запустения, которое, если воцаряется на месте святыни, там, где должно быть средоточие истинной настоящей жизни, это влечет потом опустошение самой жизни как таковой. И поэтому церковь для нас, она всегда должна быть именно средоточием жизни и спасения. Мы должны таковой являть церковь, таковой церковью быть. И если это с нами будет происходить, если мы будем таким явлением быть, исповедовать это, жить церковью, быть церковью, тогда не надо, не будет никуда бежать. Вот. Ни в какие горы, ни в какую тайгу, ни в какую Турцию, потому что мы тогда будем истинно новым Иерусалимом, который пока таковым остается, настоящим богочеловеческим телом церкви, то и оказывается несокрушим. Да, в конечном счете мир будет в конце земной истории катастрофически опустошаем, потому что церковь, как истинное средоточие жизни, сократится в крайней степени. Но и здесь мы слышим евангельское слово, что если бы Господь не сократил те дни катастрофы вселенской, не спаслась бы никакая плоть, не спасется никакая плоть в последние самые времена. Но здесь же Господь говорит, что ради избранных сократит их. То есть избранного остатка верующих во Христа. И здесь сам Господь свидетельствует, что церковь совсем из этого мира не исчезнет до самого второго пришествия, но сократится до некого избранного малого действительно числа. Но на это будет, с одной стороны, попущение Божие и воля Божия, чтобы совсем это число избранных не исчезло, а с другой стороны, это выбор самого человека, это выбор самого мира, чему принадлежать, кому принадлежать, чем и кем жить. Жить истиной во Христе или жить стихиями мира сего, которые в конечном счете опустошают и разрушают и сокрушают самого же человека, который на самом деле призван ко спасению во Христе и жизни вечной, и сподобие нас именно этого спасения во Христе Господе. Аминь.